За другим окном, в проходике у забора пакхауза, рос дубок. Его трепало, мочило, он додерживал еще темных листьев, но сегодня слетали последние. Стоять и глазеть было некогда. Надо было раскатывать маскировочные бумажные шторки на окнах, зажигать свет и садиться за работу. Еще много надо было успеть до смены в 9 часов вечера. Но Зотов не опускал шторок, а снял командирскую фуражку с зеленым околышем, которая на дежурстве даже в комнате всегда сидела у него на голове. Снял очки и медленно потирал пальцами глаза, утомленные переписыванием шифрованных номеров транспортов с одной карандашной ведомости на другую. Нет, не усталость, а тоска подобралась к нему в темнеющем прежде времени дне и заскребла. Тоска была даже не о жене, оставшейся с еще нерожденным ребенком далеко в Белоруссии под немцами. Не о потерянном прошлом, потому что у Зотова не было еще прошлого. Не о потерянном имуществе, потому что он его не имел и иметь не хотел бы никогда. Угнетенность, потребность выть вслух была у Зотова от хода войны, до дикости непонятного. По сводкам информбюро провести линию фронта было нельзя. Можно было спорить, у кого Харьков, у кого Калуга. Но среди железнодорожников хорошо было известно, что за Узловую на Тулу поезда уже не шлют, и через Елец дотягиваются разве что до Верховья. То там, то сям прорывались бомбардировщики и к Рязань-Воронежской линии, сбрасывали по нескольку бомб, досталось и Кочетовке. А дней 10 назад свалились откуда-то 2 шальных немецких мотоциклиста, влетели в Кочетовку и на ходу строчили из автоматов. Одного из них положили, другой унесся, но на станции от стрельбы все испереполошились, и начальник отряда спецназначения, ведающий взрывами в случае эвакуации, успел рвануть водокачку, заложенным ранее толом. Теперь вызвали восстановительный поезд, и третий день он работал здесь. Ныне в Кочетовке было дело. А почему же война так идет? Не только не было революции по всей Европе, не только мы не вторгались туда малой кровью и против любой комбинации агрессоров, но сошлось теперь до каких же пор? Чтоб не делал он днем и, ложась вечером, только и думал Зотов, до каких же пор? И когда был не на службе, а спал на квартире, все равно просыпался по радиоперезвону в 6 утра, томясь надеждой, что сегодня-то загремит победная сводка. Но из черного раструба безнадежно выползали Вяземское и Волоколамское направления и клешнили сердце. А не сдадут ли еще и Москву? Не только вслух спросить было опасно, но самого себя Зотов боялся так спросить. Все время об этом думал и старался не думать. Однако темный этот вопрос еще был не последним. Сдать Москву еще была не вся беда. Москву сдавали и Наполеону. Жгло другое. А потом что? А если до Урала? Вася Зотов преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему отцу и учителю, который всегда на месте, все предвидит, примет все меры и не допустит. Но приезжали из Москвы железнодорожники, кто побывал там в середине октября, и рассказывали какие-то чудовищные мыслимые вещи о бегстве заводских директоров, о разгроме где-то каких-то касс или магазинов, и молчаливая мука опять сжимала сердце лейтенанта Зотова. Недавно по дороге сюда Зотов прожил 2 дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочел свои стихи, никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем откуда-то строчки. И теперь, шел ли он по Кочетовке, ехал ли поездом в главную комендатуру Мичуринска или телегой в крепленный сельсовет, где ему поручено было вести военное обучение пацанов и инвалидов, Зотов повторял и перебирал эти слова как свои. «Наши села в огне, и в дыму города, и сверлит выступление». Мысль одна, да когда остановим мы их наступление? И еще так, кажется, было, если Ленина дело падет в эти дни, для чего мне останется жить? Тоже Изотов совсем не хотел уцелеть с тех пор, как началась война. Его маленькая жизнь значила лишь, сколько он сможет помочь революции. Но как ни просился он на первую линию огня, присох в линейной комендатуре. Уцелеть для себя не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребенка и то было не непременно. Но если бы немцы дошли до Байкала, Азотов чудом бы еще был жив, он знал, что ушел бы пешком через Кяхту в Китай или в Индию, или за океан. Но для того только ушел бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу. Так он стоял в сумерках под лив, хлёст, толчки ветра за окнами и, сжавшись, повторял стихи того лейтенанта. Чем гуще в комнате темнело, тем ясней калилась вишнево нагретая дверца печи, и падал желтый рассеянный снопик через остекленную шибку двери из соседней комнаты, где дежурный военный диспетчер по линии НКПС сидела уже при свете. Она, хотя и не подчинялась дежурному помощнику военного коменданта, но по работе никак не могла без него обойтись, потому что ей не положено было знать ни содержание, ни назначение грузов, а только номера вагонов. Эти номера носила ей спищица вагонов тетя Фрося, которая и вошла сейчас, тяжело оббивая ноги. «Ах, дождь заливенный!» – жаловалась она. «Ах, заливенный!» – а все ж сбывает малмалешка. «Но 765-й надо переписать, тетя Фрося», – сказала Валя Подшебякина. «Ладно, перепишу, дай фонарь направить». Дверь была не толста и прикрыта неплотно. Зотову был слышен их разговор. «Хорошо я угля управилась получить», – говорила тетя Фрося. «Теперь ничего не боюсь, на одной картошке ребятишков передержу. А у Дашки Мелентьевой и недокопано. Поди-ка поройся в грязи. Скажи, мороз хватит, холодает как? Ранняя зима будет. Ох, в такую войну-то зима ранняя. А вы сколько картошки накопали?» Зотов вздохнул и стал опускать маскировку на окнах, аккуратно прижимая шторку к раме, чтобы ни щелочка не просвечивала. Вот этого он понять не мог, и это вызывало в нем обиду и даже ощущение одиночества. Все эти рабочие люди вокруг него как будто так же мрачно слушали сводки и расходились от репродукторов с такой же молчаливой болью. Но Зотов видел разницу. Окружающие жили как будто и еще чем-то другим, кроме новостей с фронта. Вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте. Глупая баба. Привезла угля и теперь ничего не боится. Даже танков Гудериана. Ветер тряс деревцо у пакхауза и в том окне чуть позвенивал одним стеклышком. Зотов опустил последнюю шторку, включил свет. И сразу стало в теплой, чисто выметенной, хотя и голой в комнате, как-то надежно обо всем стало думаться бодрей. Прямо под лампочкой посередине комнаты стоял стол дежурного. Позади его у печки сейф. К окну старинный дубовый станционный диван на три места со спинкой. Из спинки толстыми вырезанными буквами выступало название дороги. На диване этом можно было ночью прилечь. Да редко приходилось за работой. Еще была пара грубых стульев. Меж окон висел цветной портрет Кагановича в железнодорожном мундире. Висела раньше и карта путей сообщения, но капитан, комендант станции, велел снять ее, потому что в комнату сюда входят люди, и если среди них затешится враг, то, скосясь, он может сориентироваться, какая дорога куда. «Я чулки выменивала», – хвастала в соседней комнате тетя Фрося. «Пару чулков шелковых брала у их за пяток картофельных лепешек. Чулков теперь, может, до конца войны не будет». Ты мамке скажи, чтобы она не зевала, из картошки пчего настряпала и туда, к теплушкам. С руками вырывают. А Грунька Мастрякова на дысь какую-то чудную рубашку выменила, бабью, ночную, мол, да с прорезями, слышь, в таких местах, ну, смехота. Собрались в ее избе бабы, глядели, как она мерила, животы порвали. И мыло тоже можно брать у их, и дешево. А мыло теперь продукт дефективный, не купишь. Ты скажи мамке, чтобы не зевала. «Не знаю, тетя Фрося. Че, тебе чулки не нужны?» «Чулки очень нужны, да как-то совестно. У эвакуированных, у выковыренных-то и брать. Они отрезы везут, костюмы везут, мыло везут, прям как на ярмарку и снаряжались. Там такие мордатые едут, отварную курицу им, слышь, подавай, другого не хотят. У кого даже люди видели сотенные, прямо пачками перевязаны, и пачек полон чемайдан. Банк, что ли, забрали? Только деньги нам не нужны, везите дальше. Ну, вот эти твои квартиранты, этих ты не равняй. Эти гольда басата. Они из Киева подхватились, в чем были. Как до нас доехали, удивляться надо. Полинка на почту устроилась. Зарплатка ей недохударная, а и чего-то зарплата. Я бабку повела, подпол ей открыла. Вот, говорю, картошку бери и капусту квашеную бери. И за комнату мне с вас тоже ничего не надо. Бедных я, Валюша, всегда жалею. Богатый пощады не проси.